прошлый раз хотели вопросы триединства. По большому счету все просто. Смотрим в окошко, пейзаж видим, да?
Красивый.
Если мы берем фотоаппарат, наводим на окошко, нажимаем кнопочку, потом получаем фотографию. Пейзаж тот же.
Ну, в принципе, тот же.
В принципе, тот же узнаваем. Вопрос только о детальности изображения. Дальше. Фотоаппараты разные. Пленочный, цифровики. В пленочном изображении это что?
Химическая реакция.
Ну, в общем, структуры в эмульсии неоднородные. Они по структурно, по организации отличаются от оригинала?
Да.
Отличаются. Фотоаппарат цифровой. Чего там?
Там вообще непонятно.
Там вообще непонятно чего, в общем, в зависимости от того, какой электронный носитель или неэлектронный носитель. В общем, на выходе получается файл. Файл может быть формата JPG, TIFF, GIF и так далее и тому подобное. Пейзаж тот же?
Нет, разный.
Да, тот же пейзаж.
Пейзаж тот же.
Получается разный, на разных аппаратах разный.
Пейзаж, в общем-то, тот же, узнаваемый. И вот если смотреть на это дело, то у нас есть, в общем-то, три вещи. Пейзаж как таковой, который у нас ползает с разных материальных носителей на другие материальные носители. Потому что там один материальный носитель, на пленочке другой материальный носитель. Пленочку засунули в увеличитель, пропустили через весь химпроцесс, на бумаге получился тот же самый пейзаж, но материальный носитель еще один.
Смотреть надо можно.
С цифровыми аппаратами. Опять же, есть какой-то материальный носитель, тот же самый пейзаж, и есть еще чего?
Чипы там какие-то там.
Нет, и есть еще формат. Формат кодирования этого самого изображения. GIF, JPG, TIFF, еще чего-нибудь. В общем, вот если посмотреть на все, что в мире есть, то мы всегда увидим вот эту комбинацию из трех. Некий материальный носитель. Некий нематериальный образ или некий смысл и некая система кодирования этой самой информации, которая связана с этим материальным носителем. Причем, если говорить о системе кодирования, сам по себе, допустим, формат файла JPG, он какую информацию несет? Такую. Типа картинка и еще чего-то. Ничего не несет, он просто пустая форма, которая заполняется тем или иным содержанием. И если у вас есть какой-то декодер, вы в состоянии из этого самой пустой формы извлечь некое содержание, которое туда кто-то загрузил. Оно просто упаковка. Но это в статике. Если в динамике, то тогда чего? Много-много кадров. Кадры образуют некую последовательность. Есть нечто, что называется частота дискретизации, которая задает вот эту самую частоту кадров. В пределах каждого кадра опять свой формат. Ну и уже чего-то поплыло, зашевелилось.
Да не разные еще бывают. У даже фотографии вот разные. Вот, один и тот же кадр, но разные фотоаппараты совершенно разные. Как это цифровое.
Вот. Это уже тонкости какого-то искусства, которые не имеют отношения к мировоззренческим вопросам. Вот. Но, в общем-то, интересно то, что вот прооперировав всем этим, мы ни разу не вспомнили такие вещи, как пространство и время. Если обращаться к вопросу о пространстве, то вроде так вот все понятно. Но с одной оговоркой. Пока мы в теле. То есть пока наше сознание связано с телом. Со временем все по блаженному Августину. Когда ему задали вопрос, что такое время, он сказал, что когда его об этом не спрашивают, ему все ясно и понятно, а как только спрашивают, то...
Формулировки нет.
Дальше. Если пойти в палату меры весов или в институт метрологии, то там как обстоит дело со временем?
Атомные часы, эталон,
метролог какой-нибудь.
За что взято после этого института эталон?
Значит, сейчас дело выглядит таким образом. Есть два светильника. Один криптоновый, другой не помню какой. Вроде бы цезиевый. Каждый светильник излучает какую-то длину волны. Количество волн одного светильника это метр, а количество полных колебаний в волне другого светильника это секунда. Почему два эталона, когда, в принципе, можно было бы взять один светильник и сказать, что такое-то количество длин волн, которые он излучает, это один метр, а количество периодов, которые там в волне укладываются, какое-то, это вот секунда.
Оборот вокруг Солнца. Земля вокруг Солнца. Как бы, и что произведеть можно было бы.
Да какая разница? Это вопрос... Пересчета одной длины волны в другую длину волны, пересчета продолжительности одного периода эталонного в другой эталон.
Но это надуманная цифра, это надуманная все. От чего-то человек должен отталкиваться. Вот это придумали.
Для сравнения, чтобы более точно.
Да, чтобы высчитывать было, другие позиции было.
Сережа, нифига два светильника. Если с успехом можно пользоваться одним.
А вдруг один накроется?
Второй дубликат резервный, а тут два принципиально разных светильника, две разных бригады инженеров.
Чтобы знать, сколько секунд в минуте.
В общем-то, судя по всему, мы просто имеем дело с инерцией мышления, потому что когда все начиналось от платино-иридиевого метра, сделанного в трех экземплярах, потом растащенного на копии по Европе и другим странам. Точность была для своего времени достаточная, а дальше вот эта вот система независимых эталонов, она просто тупо, безмозгло воспроизводилась в истории и дожила до наших дней. Потому что она соответствует той системе мировосприятия, с которой мы живем в большинстве своем. Ну а как мы живем в большинстве своем, с какой системой мировосприятия? Пространство есть, время есть, пространство заполнено веществом, вокруг вещества есть физические поля разные. В древности то же самое, пространство, время, вещество и дух, который животворит вещество. А дальше вот смотрите, получается так, что если мы смотрим историю науки, наука чего-то изучала, физика изучала сначала механику, потом электричество, потом полезла в атомы, потом полезла в детали атомов и так далее и тому подобное. Химия тоже чего-то изучала. А вопрос об изучении природы, пространства и времени, он как прогрессировал?
Нет.
Было как-то движение?
К
В атомах просто
никакого разделения атомов, никакого там, движения
расщепления атомов там.
Дальше физики колупались и появились модели, согласно которым на уровне макромира пространство трехмерно, а на уровне микромира 11-мерно. Если это одно и то же пространство, то почему так вот?
На уровне. Смотря от кого, кто считает трехмерно. Если мы считаем, для нас трехмерно, а выше, это Голобанович, это еще больше мер там, наверное, кажется.
Ну, в общем, вот вопрос такой, что почему, если это пространство одно, то вот так вот. Со временем, в общем, тоже как-то, что менялось в истории? Менялись только эталоны, с которыми связывалось это самое время. Солнечный год, прохождение солнышка через меридиан, поделили там 360 градусов. Древние календари аккурат 360 градусов. Откуда еще 5 дней взялись?
Поправка.
Тормознулась. Или наоборот ускорилась.
Глобальная катастрофа, в результате которой вот ускорилось вращение и появились эти дополнительные 5 дней. В общем, если кого интересует тематика глобальной катастрофы, Иммануил Великовский. «Столкновение миров».
Это книга.
Книга.
Это имеется в виду Великая Отечественная война, да, вот это вот уже глобальная.
Почему он там столкнулся с метеоритами, с планетой?
Венера проходила на свою нынешнюю орбиту мимо Земли. Был кошмар.
Венера нас подняла.
Да. Был большой кошмар, когда между планетами проскакивали молнии. Иммануил Великовский. «Столкновение миров».
А печальное наследие Атлантиды там не написано об этом?
Там она упоминается в литературе.
То есть это получается, если шумеры имели, то это совсем недавняя история?
Да, это относительно недавняя история. И пятница, 13 число, она пугает всех, потому что, согласно Великовскому, все как раз пришлось вот на пятницу, 13 число. Давным-давно, давно назад. Ну, опять же, отвлеклись. Ну, потом всякие часы с поправкой на гравитацию. Ну, а потом дошли до вот этих вот прецизионных светильников, которые выдают монохромный свет, и количество периодов колебания при переходе атома с орбиты на орбиту – это вот секунда. То есть, понимаете, в истории менялась только эталонная база, которой задавали время. Понимание того, что такое время, в общем-то, никогда не было. Время мыслилось как некое пустое вместилище, в котором есть материя, и что-то там происходит. И вот если смотреть в историю, то в Египте верховное божество Амон-Ра в четырех ипостасях. Четыре ипостаси, это в переводе на современный русский, пространство и время как вместилище, вещество и дух, который животворит вещество и управляет им. Добираемся до теории относительности. А там что? А там пространственно-временной континуум, который искривляется под воздействием материи. А материя – это, опять же, вещество, физические поля и плазма как некая переходная форма. Товарищи саентологи чего? Саентологи вопят, Хаббард сделал эпохальное открытие, он создал систему тета-мест.
Да.
что тут пишет. Это вот самая буковка. В эзотерических традициях она является символом вечного бытия человека. Нижняя ее половинка соответствует земному воплощению, а верхняя половинка соответствует пребыванию души в инобытии между воплощениями.
Я напоминаю.
Да. Вот. Ну, в общем, тета-мест. А мест – это аббревиатура из английских слов «материя», «энергия», «space» – «пространство» и «тайм-время». Саентологи это выдают за эпохальное открытие, но в принципе это древний Египет. То есть ничего не менялось. Ну а теперь вот давайте посмотрим на то, как мы росли, будем вспоминать. Но этот период мало кто помнит, но родители, если внимательны были за детьми, то наблюдали, что когда ребенок начинает говорить, обычно о себе он начинает говорить в третьем лице. Только спустя какое-то время осваивает местоимение «я» и начинает говорить «я». Там «хочу», «пошел» и так далее и тому подобное. А вот что стоит за этим?
Ну, вспоминай, как его называют. Он ребенок, Федя. Там, туда-сюда, что
вот, судя по всему, душа еще тут, а тело уже есть, но оно пока не полноценно. Душа к телу еще не привыкла и не отождествляет себя с ним. И начинает говорить о теле, как о себе, не вполне себе, но говорит в третьем лице. Потом этот период проходит, наступает период отождествления «я» – это тело, «я» в теле, и о себе в третьем лице разговор прекращается. А дальше что? А дальше идет формирование мировоззрения и миропонимания. А на основе чего оно идет? Оно идет на основе наших чувств. А чувства – это система тела. И вот если тело – это я-центр, центр мира, то тогда понятно. Чувства приносят восприятие пространства, чувства приносят восприятие времени, которая не осознается толком, но потом на каком-то этапе появляется эталон времени, с которым соотносится все. И эталоны эти, в общем-то, меняются в жизни, потому что естественный базовый эталон – это суточная ритмика, с которой связаны биологические часы организма человека. Потом появляются ходики, наручные часы. И, в общем-то, их функция всех простая. Они задают некий колебательный процесс, с которым мы соотносим продолжительность всех других колебательных процессов. То есть время возникает в нашей психике. А в природе, как такового, в общем-то, времени нет. А есть только колебательные процессы. Время появляется только тогда, когда какой-то из колебательных процессов берется в качестве эталонного и с единичной продолжительностью, с его периодами колебаний, соотносятся все остальные колебательные процессы. Но если есть некий эталонный процесс, то дальше возникает вопрос – если мы сознательно переходим от одного эталона к другому, то имеем мы на это право или не имеем?
Имеем.
Имеем, только вопрос в другом. С какими целями это нам надо? В общем-то, уход от астрономического эталона, когда солнышко обходит годовой цикл, астрономического эталона, связанного с суточной цикликой. Он обусловлен тем, что и планета движется неравномерно по орбите и вращается вокруг своей оси тоже не вполне равномерно, если соотноситься с какими-то другими физическими эталонами. И вот в конце концов пришли к атомным часам, вот к этим вот самым светильникам. Ну а каждый из нас носит свой эталон в виде часов. Хотя часы не считаются у нас эталоном, потому что эталон якобы один единственный в палате мира весов или в институте метрологии имени Дмитрия Ивановича Менделеева.
В каждой стране свой.
Ну, у нас свой, во Франции тоже свой. Но поскольку держать такую контору, как институт метрологии, это очень хлопотное занятие, то некоторые страны это не имеют и пользуются чужими эталонами. Это очень большая и сложная работа поддерживать вот эту эталонную базу.
А передача информации по этому эталону на все страны, чтобы кто-то занимался и как-то экономить?
Ну, в общем, пока мирового правительства нету, у нас свои эталоны, в Штатах свои, в Париже свои. В общем, это тема такая. А вот с пространством дело обстоит того хуже. Потому что, если сунуться в нашу физику, то считается, что вакуум – пустота. И сквозь эту пустоту некоторым образом распространяются электромагнитные колебания, предположительно гравитационные волны и много еще чего. Хотя во всех остальных случаях физика настаивает на том, что для того, чтобы волна где-то как-то распространялась, нужна среда, которая является проводником колебаний.
Значит, в вакууме есть среда, раз колебания передаются.
Да, вот если вакуум проводит колебания, то значит физический вакуум – это не пустота, а некая среда. Менделеев, в общем, сломался на исследованиях вакуума, который тогда назывался эфиром. Физики пытались найти эфирный ветер, потому что предполагалось, что эфир – это жидкость. Если планета как материальное тело движется сквозь этот эфир, то эффект должен быть примерно таким же, как вот если мы с борта движущейся лодки опускаем ладошку в воду, и поток ее омывает. Эфирный ветер не нашли.
Не был как прибор.
Вот. Значит, в древности науки не было, но какая-то информация была. Тут возникает еще один вопрос. Древняя концепция небеса характеризует как хрустальный свод. Причем изначально слово «хрусталь» оно обозначало не разновидность минерала, горный хрусталь, а оно имело тот же смысл, который имеет современное слово «кристалл», которая представляет собой, ну, некую трансформацию исходного слова «хрусталь». Ну и на первый взгляд вот идея о том, что хрустальный свод небес, он действительно кристалл, она глупая. А если подумать, то если эфир действительно кристаллическая решетка, и вакуум физически это вот этот кристалл, то тогда все становится на свои места, тогда понятно, почему сквозь физический вакуум проходят всякие колебания, потому что узлы кристаллической решетки колеблются, передают эти колебания далее. Тогда волновые пакеты – это макротела. А дальше получается так, что эфирного ветра нету потому, как вот когда мы находимся в волне, волна движется, но вода относительно нас не движется. Эфирного ветра найти не могли. Но тогда получается так, что пространство – это другой вид соизмеримости, опять же, материальных объектов. И тогда, если структура материи на уровне макро и на уровне микро и еще мельче разная, то тогда понятно, что соизмеримости возникают по степеням свободы. И если там степеней свободы на уровне микро больше, то тогда действительно пространство на уровне микро может быть и 11-мерно, а может быть еще более мерно, если забраться глубже в структуру материи. И вот если от этого возвращаться к нашему, то тогда вот концепция триединства материи, информации и мира, она представляет иную систему предельных обобщений. И эта система предельных обобщений, она предпочтительнее для описания мира, чем вот та система, которая прослеживается со времен Древнего Египта. Но та система, которая прослеживается со времен Древнего Египта, она действительно связана с системой чувств нашего тела. Потому что мы воспринимаем пространство зрительно и осязательно. Мы воспринимаем время осознанно или неосознанно, соотносясь с какими-то колебательными процессами. Дальше возникает вопрос о веществе и духе. Ну, в общем, вещество мы осязаем и видим. Все, что находится за пределами вот этого диапазона от красного до фиолетового, оно вне нашего восприятия. Но ведь оно же существует. Если оно существует, оно как-то взаимодействует с веществом, которое мы воспринимаем и видим. Теперь вот обратите внимание, что если почитать всякие свидетельства о явлении привидений и так далее и тому подобное, то свидетели обычно настаивают на том, что имели место некие порывы воздуха, ветра, даже в закрытом помещении перед появлением чего-то дул ветерок, и этот ветерок был холодным. А в русском языке слово «воздух», оно ведь имеет корень «дух», а «воз» – это приставка. Структурно-грамматически. То есть получается так, что воздух, он возле духа. И воздух, как вот жидкость, газ, с точки зрения гидромеханики все равно газ или жидкость. Раз течет, значит... Вот. Но если для того, чтобы вот сдвинуть твердое тело, нужно приложить изрядную мощь полей, то для того, чтобы пошевелить воздух, мощь полей, такая, которая нужна для того, чтобы двигать вещественные тела, она уже не требуется. Там воздействие может быть более слабым. Но если физические поля существуют и воздействуют, то да, всякие полевые явления будут сопровождаться шевелением воздуха, и тогда понятно происхождение русского слова «воздух» как нечто пограничное между веществом и духом. Ну а если заниматься синонимическим преобразованием текстов, то то, что в древности называли духом, в современной физике называется физическими полями. А в чем дефект вот такого миропонимания, когда есть вещество, дух, казалось бы, вот все естественно связано с системой чувств человека, в символе веры, опять же, Богу, Творцу, видимым и невидимым, то есть разделение тоже идет по принципу того, воспринимает человек или нет. Вот. А причина в том, что если физические поля дух пронизывают вещество и издревле оживотворят его, управляют процессами, то все процессы управления – это процессы информации и алгоритмики. В общем, получается так, что если мы описываем мироздание на основе четырехкомпонентного набора пространства, время и наполняющие их вещество и дух, или материи и физические поля в пространстве на временном континууме, то из нашего осознанного мировосприятия выпадают две важнейшие категории бытия, и они обе нематериальны. Это информация, смысл и алгоритмика, мера. Вот. Но тем не менее.
Информация не материальна.
Информация не материальна.
Смысл, да, информация.
А информация тоже. Всегда есть материальный носитель.
Ну, да.
Да. Но сама по себе она не меняет сущности при перетоке с одного материального носителя на другой.
Так и она, что администрация президента тоже работает вот на этих принципах четырех, как
вы говорите.
Путин зал приходит какой-то воздух, он передает поду медведя.
Это вопросы не ко мне, это вопросы к Путину и медведю.
Ну, я просто говорю, что вот это
что. Как вы знаете, да?
Вот это оно применимо вообще в нашей российской, так сказать. Будет
нет. В общем, если в более простых терминах, то,
а я тоже так уже рассказываю,
то да? Вопрос иначе. Нафига концепция триединства материи, информации и мира? Да?
Не знаю, там если Путин так то же самое с Димой Медведем сидят, слушают, и говорят, вот сейчас говорит, надуем воздух, и говорит, наполним государство.
Вопрос в структуру.
Вопрос
материальностью.
Это вообще применимо, вот вы сейчас говорите, это применимо вообще в жизни?
Это применимо в жизни.
Все понял.
Потому что,
это корни.
Потому что это вопросы о том, как строится мировоззрение и миропонимание.
Да, это же
вот. Главные функции мировоззрения и миропонимания какие? Вот житейские.
Это у меня материально в основном.
Да. У вас есть мировоззрение?
Понимаете, я материально независимый человек, меня не интересует. Меня больше, так сказать, мировоззрение интересует.
Так вот я и спрашиваю, у вас мировоззрение есть?
Деньги,
какие
я
задачи
считаю,
оно решает?
Деньги – это ничто. Главное – мировоззрение человека.
Так вас и спросили о нем.
Вот. Мировоззрение есть?
Конечно.
Есть. Какие задачи оно решает?
Всем, вот, всем наполнить это самое, все, что нужно.
В общем, главная задача, которую решает мировоззрение любого человека, это моделирование течения событий в жизни в темпе, опережающем реальное течение событий.
Вот мы с Сергеем сейчас на эту тему как раз рассматриваем.
Причем моделирование многовариантное. Что необходимо для того, чтобы выбрать один наилучший вариант, а потом проуправлять его воплощением в жизнь. Это вот функциональная задача любого мировоззрения. А дальше возникает вопрос о том, как мировоззрение решает эту задачу. И если в мировоззрении есть глюки, в силу которых какие-то категории отсутствуют, либо одни и те же категории существуют под разными названиями, то мировоззрение будет глючить в решении задачи моделирования. И вот обратите внимание, есть такая шутка. Образование бывает двух видов. Естественно-научное и противоестественное, так называемое гуманитарное. А в чем такое вот различие естественно-научного и гуманитарного образования?
Гуманитарно много воды льется.
Вот в гуманитарном вопрос не в том, что льется много воды. Есть естественно-научные трактаты, замучишься читать. Вот. Но во всех естественно-научных дисциплинах и их приложениях, типа биология прикладная в виде медицины, там сельскохозяйственной генетики, еще чего-то. В технике везде решены проблемы метрологической состоятельности деятельности. То есть, если где-то миллиметр, это миллиметр. Если где-то килограмм, это килограмм. И все, что входит в какие-то теории, оно измеримо независимым наблюдателем, либо воспринимается органолептически, как цвета, допустим. Если кто-то дальтоник, все равно можно вооружиться спектрометром и увидеть разницу между зеленым и красным просто на спектрометре. А в гуманитарных дисциплинах вот проблемы метрологической состоятельности, они не решены в принципе. И вот выдающиеся гуманитарии, они от всех прочих отличаются только тем, что как-то бессознательно они смогли описать некие процессы, которые, ну, связаны с человеческим обществом, с деятельностью человека, таким образом, что читатели их произведений узнают эти процессы в жизни. А вот если они не смогли это дело описать таким однозначно связуемым жизнью образом, то тогда получается такая ахинея, как теория пассионарности Гумилева. Почему ахинея? Ну, потому что, во-первых, этногенез существует. И это действительно процесс шире, чем внутрисоциальный. И в этом Гумилев прав. Но дальше возникает вопрос, что такое этнос? И вот если мы начинаем читать Гумилева, то этнос у него в разных местах этого трактата характеризуется разным набором признаков. Как минимум достаточно, мы не такие, как они. Если мы не такие, как они, мы этнос. А как максимум у него в характеристики этноса входит ландшафт. И количество признаков, которыми характеризуется этнос, оно от единицы до некого я. Но понимаете, если под этносом можно понимать мы не такие, как они, а можно понимать ландшафтно-социальную систему, то определенность исчезает и появляется много-много воды на околонаучные темы. И, к сожалению, большинство гуманитарных дисциплин они построены таким образом, потому что в них не решены проблемы метрологической состоятельности деятельности. А метрологическая состоятельность деятельности может быть обеспечена только в том случае, когда информация и алгоритмика, как некая мера, признаются объективными категориями бытия. Потому что если они не признаются объективными категориями бытия, тогда информация порождения нашей собственной психики, моя психика порождает одну информацию, ваша психика порождает другую информацию, и нам говорить не о чем, договориться невозможно в принципе. Потому что когда я прав, всегда я прав. И вы тоже, когда вы правы, вы всегда правы.
А где паритет?
А паритета не будет.
почему?
Паритета не будет до той поры, пока...
Это нормальный человек должен, как говорится, с кем-то договариваться на каком-то...
В любом споре рождается истина.
А если мы не договоримся, вот, это будет война.
Вот. Вот договориться можно только тогда, когда в гуманитарных дисциплинах информация и алгоритмика или мера признаются объективными категориями бытия. Тогда можно говорить и видеть. Если этого нет, то все по Станиславу Лему. У Станислава Лема в одной из рассказиков есть такая фраза. Драконов, как известно, не существует, но Академия Небытия давно установила банальность бытия и не занимается тем, что существует. Она исследует то, что не существует. Цереброн методом точных наук, исследовав вопрос, пришел к выводу, что не существуют драконы мнимые, отрицательные и нулевые. Но отрицательные не существуют гораздо менее интересным способом, чем два других. Читайте классику. Но фактически вот, это вся наша гуманитарная наука.
То есть сейчас на сентябрьские выборы мы будем строить на основании вот этой формулы свою программу.
Вот именно.
Ну, октябрьские выборы.
Но я думаю, что Единая Россия это уже лозунг уже перехватила, и она уже во все это воплощает.
Как обычно в комментариях где-нибудь человек найдется.
Что вам далась Единая Россия? Выборы к философии в общем-то не имеют.
Нет, я ее очень уважаю, Единую Россию, я очень уважаю нашего президента. Я
философию.
Я ничего не имею.
Значит, я философию.
Я просто, вот то, что мне формулу сказали насчет дракона, вот я ею заинтересовался. Мне вот та жизнь, которая...
Вообще, в отношении Единой России вы не должны обольщаться.
Мне сейчас только по барабану.
Владимир Абдуалиевич Васильев. Вице-спикер Госдумы, глава фракции «Единой России». В одной из радиопередач он ляпнул фразу: «Дешевый труд – это конкурентное преимущество». Поэтому, если вы хотите получать нищенскую зарплату, голосуйте за «Единую Россию». Потому что дешевый труд – это конкурентное преимущество. Если труд дешевый, то эффективный платежеспособный спрос падает или минимален. Те предприятия, которые могли бы производить что-то, либо нерентабельно, либо их невозможно создать, и остается только та часть экономики, которая работает на сверхбогатую элиту и на экспорт. Все. А остальные под Тэтчер. На территории Советского Союза экономически оправдано 10-15 миллионов человек. Все. Это Единая Россия.
Веревку бесплатно дают.
Там вообще нету сейчас ни одной партии, которая бы работала против либерально-рыночной экономической модели. Поэтому за кого из них не проголосуешь, вы получите на выходе либерально-рыночную отдел.
А Стариков 100...
Кого надо продвигать, Стариков, двигать?
Старикова надо продвигать. Но опять же, понимаете, вопрос не в том, чтобы сказать, мы национализируем Госбанк.
Это мягче выразится.
Нет, дело не в том, а дело в том, а где у вас научно-методологическое обеспечение для того, чтобы экономика работала на нужды страны, а не на нужды... Ротшильдов и Рокфеллеров.
А в СССР ведь работала экономика, работала, значит, надо принцип переходить на СССР, который известен уже давно, и некоторые, с некоторыми просто может изменения.
Значит, если СССР бы работала как надо, СССР бы был единственным...
Ну так верхушка гниет, верхушка гнилая.
Вот.
При Сталине-то работал?
Вопрос не гнилой.
При Сталине-то работал?
Вопрос в научно-методологическом обеспечении его управления.
Давайте продолжим по теме.
Значит, дальше. Поэтому получается так, что если мы идем по цепочке обобщений, то мы приходим к одному из двух вариантов. Пространство, время, вещество, дух, либо материя, информация и мера. По отношению к материи мера – это матрица возможных состояний и переходов материи из одного состояния в другие. По отношению к информации Мера – это система кодирования информации, потому что информации без системы кодирования не бывает. Теперь переходим к нашей психике. Правое полушарие у нас отвечает за образы и мелодии. Левое полушарие у нас отвечает за лексику, за символику, за логику. О том, как одно с другим связано, мы обычно не задумываемся. Но вот прошла Вторая мировая война, целая куча покалеченных людей, выясняется. Европейцы, американцы, кого покалечило по левому полушарию, утрачивают навыки письма и речи. Японцы с аналогичными ранениями утрачивают навык говорить, но сохраняют навык писать. Почему? Потому что иероглифы – это, в общем-то, символы, образы. И японский текст в нашей культуре имеет то, что в кинематографии называется раскадровка сценария. То есть идет текст сценария, а рядом колонка, и там нарисовано, что под этот текст должно быть. Вот японский текст – это правая колонка, где раскадровка сценария. И вот когда мы что-то понимаем, это всегда однозначно определенная для нас самих взаимосвязь некоего образа и некой лексической конструкции. Слова, математических символов, больших текстов в ряде случаев. Но это всегда определенная связь. И тут получаются такие вещи, что когда мы слышим слова и не можем их соображать, мы ничего не понимаем. И бывает и другая ситуация, когда образов у нас полно, а слов мы подобрать не можем. Вот когда все нормально, есть и образы, и есть слова. Был такой лингвист Щерба. Он, в общем-то, демонстрировал это на первой лекции. От него пошла известная фраза. Глокая куздра штека будланула бокра и курдрячит бокренка.
По-английски, что ли?
Вот. Он вызывал на первом же занятии барышню в доске и диктовал ей эту фразу. А потом спрашивал, что она означает.
Какие образы она?
Вот. Все терялись, но потом приходили к мысли, что вот благодаря конструкции специфическим особенностям русского языка.
Про бобров.
Да. Куздра, она живая. Бокренок, он тоже какой-то живой. И еще там много чего можно было сказать вот по этому поводу.
Тогда еще.
Может, не живой, может, это изобретение, названное по фамилии изобретателя.
Нет, тогда бы не слонялось, было бы как бочонок.
Там по глаголу можно.
Различие винительного падежа, одушевленных и неодушевленных в русском языке. То есть много чего тоже можно. Дальше возникает вопрос о том вообще, а как формируется наше мировоззрение и миропонимание?
Телевизор.
Нет, это уже потом, а изначально.
Через глаза, уши, это осязательные органами чувств и общения.
Вот. Здесь, в общем-то, получается так, что мы оказываемся на развилке, потому что в атеистическом миропонимании на ряд вопросов психологии ответов нет. А в религиозном миропонимании на эти вопросы ответы есть. Хотя они неприемлемы. И с точки зрения атеистов они неправильные вопросы. Ну, одна из характеристик Бога – вседержитель. То есть все знает, все умеет, всем управляет. Так? Ну, а с другой стороны, человек вроде как обладает свободной волей. может делать то, чего хочет. А в каких пределах?
Закон.
В тех пределах, которые допускает его мировоззрение и миропонимание. А как соотносится вот эта вседержительность и самоуправление? Вот в атеистическом миропонимании, если вы будете лопатить литературу, то там вообще нет вопроса о том, как первичная информация попадает в психику человека. В терминах теории информации это вопрос о том, как происходит разделение полезного сигнала, несущего информацию персонально вам, от всех шумов, которые есть вокруг, и информации, которая адресована не вам, а кому-то другому. Для него она информация, но для вас она шум тоже. Потому что вопрос о том, как происходит разделение сигнала и шумов. Но вот когда Сережа говорит через компьютер, то это уже подразумевает, что в компьютер загружен некий софт, который позволяет
отделить.
Но ведь был такой период, когда компьютер еще не был полностью развернут, и софта в нем как такового, в общем-то, тоже не было. Но тем не менее, мировоззрение и миропонимание как-то оно давалось.
Это был Пентиум первый. Это был ограничено.
Биус у нас есть.
Биус это
был начальник. Это была счетная машинка.
Вот. В общем,
по уровню.
В общем-то, счетная вопрос есть, а в атеистической психологии ответа на него нет. В религиозном миропонимании ответ на этот вопрос дается и в Коране, и в Новом Завете. В Новом Завете. Дух Святой – наставник на всякую истину. То есть Дух Святой подводит человека к какой-то информации, которая истинна. А вот дальше, чего будет делать с этой информацией человек, это зависит уже от него самого. В кораническом изложении 25-я сура Корана названа «Развлечение». И в ней говорится, что способность различать Бог дает непосредственно человеку по его нравственности. То есть, если соотноситься с кораническим объяснением этого вопроса, то получается так.
Но сейчас у многих безнравственных, как у толстых мужиков.
Безнравственных нет, просто бывает
специфически. Сережа, на все воля Аллаха.
Так что какая там?
Вот. В общем, есть фон и есть вот это. Нечто. Вот эта граница, разделяющая фон и это, вот согласно кораническому миропониманию, дается непосредственно Богом каждому. Причем дается, начиная с того, как человек родился и начал развиваться, как чувства начали полноценно функционировать. Что дальше? Дальше вот это вот должно быть подхвачено вниманием. Вот если внимание это дело подхватило, разграничение это не это, то после этого только, вот после этого, в дело вступает интеллект. И интеллект строит картину мира.
Память еще нужна.
Ну, она вот в памяти там строится.
Она в интеллекте.
На каждом этапе.
Вот. А дальше... Возможен такой вариант, что есть картина мира, мы идем по миру, и дальше мы соотносим наш поток с чувств, с той моделью мира, которая у нас уже сформирована, и занимаемся интеллектуальной обработкой на тему о том, как вот эта картина мира плюс поток чувств соотносится с тем, чего мы хотим. Ну, кто занимался когда-либо программированием, знает, что вот есть такая вот штука. Оператор условного перехода. Во всех алгоритмах он управляет, они управляют обработкой информации. Если некое условие выполняется, то по ветке да. Если условие не выполняется, то по ветке нет. Вот в психике человека оператором условного перехода фактически являются наши нравственные стандарты. И поэтому наша нравственность управляет всей реальной обработкой информации в нашей психике. И доступом к памяти, и интеллектом, и интуицией, и много чем еще. Ну, а в общем, нравственность распределяется на две категории. То, что в русском языке называется праведность и неправедность, вся прочее. А безнравственность – это отсутствие вот таких вот нравственных стандартов. Ну, в общем, получается так, что в зависимости от того, какая у нас нравственность, так и работает вся наша психика. Ну и, в общем, если это понимать, то когда товарищ Ницше заявляет, что совесть – это химера, то становится понятным, что кончить жизнь он мог только в дурдоме.
Ну, сложно понять Ницше. Ну, такая философия тяжелая.
Там понимать нечего. Это из серии драконов не существует, а дальше трактаты на тему о том, как они не существуют. Вот. Теперь что еще надо понимать? Вот пошла мода на йогу с 70-х годов примерно. Прошел фильм «Индийские йоги. Кто они?» И пошла мода на эту тему. Сверхспособности, парапсихологии и так далее и тому подобное. В советские времена, к началу перестройки, всякая уважающая себя психбольница имела палату йогов-самоучек. Потому что, занимаясь этими делами, ребята приводили свою психику в такое состояние, что она становилась нефункциональной. И во всех йогах существует запрет, что без гуру делать ничего нельзя. Ну а функция гуру простая. Если есть минное поле, то в минном поле есть некий витиеватый проход. Вот гуру знает этот витиеватый проход и может довести до того места, докуда он знает. А дальше не может. Занятие без гуру – это прогулка по минному полю на собственное усмотрение. И вот в русской традиции ко всему этому всегда было очень плохое отношение, это порицалось. Но в то же время, ну вот, Серафим Саровский прямо говорил, что задача христианской жизни – стяжать дары Святого Духа. То есть, когда человек личностно развивается, его нравственность изменяется в направлении праведности, и тогда те сверхспособности, которые гуру открывают технологиями психологического хакерства, они просто легко и просто открываются для человека естественным образом, и появляется то или иное. То, что с точки зрения классической физики этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Но, тем не менее, это есть. Следующий вопрос, он тоже связан вот с этим. Понимаете, вот если человек развивается сам, то до определенного возраста вот этот четырехкомпонентный набор предельных обобщений, он для него естественен и безальтернативен. А вот переход к триединству материи, информации и мира, он требует определенных интеллектуальных усилий. И, в общем-то, в человечестве он не прошел за счет внутренних процессов, потому что о мировоззрении триединства материи, информации и мира, по всей видимости, впервые было сказано Моисею, но потом это ушло в иудейский эзотеризм. А второй раз открыто это было сказано Мухаммаду, зафиксировано текстуально в Коране, но не воспринято, потому что реальный ислам, он весьма далек от того, что написано в Коране, и представляет, по сути дела, подмену Корана и совести шариатом и ритуал поклонения молитвенному коврику 5 раз на день, а не жизнь по совести. Ну, в общем, переход вот к этому миропониманию на основе предельных обобщений триединства материи, информации и мира, он должен совершаться каждым человеком самостоятельно на основе интеллектуальных усилий. И сегодняшняя лекция – это только подспорье на тему о том, чего и как. Если кто захочет подумать об этой альтернативе и перейти к ней, все равно это будет требовать некоторых усилий с вашей стороны. А дальше возникает вопрос, связанный с тем, как развивается мировоззрение и миропонимание. Ну, мировоззрение – это картина мира, то есть это какой-то набор образов, мелодий. Причем, понимаете, это конечный, в общем-то, набор образов, который задается всей вот этой вот системой это-не-это, которая была открыта человеку в жизни. Вот когда происходит разделение мира на это-не-это, в русском языке это называется озарение. То есть вот все было как было, а потом как яркая вспышка света, и вот что-то выделилось на фоне серого бытия. Дальше начинается работа интеллекта, картина мира детализируется, ну и появляются какие-то лексические формы с нею связанные, либо символьный аппарат, что позволяет поставить некие мосты между, допустим, моей картиной мира и картиной мира моего собеседника любого. Но это конечный набор всегда, но он может быть детализирован в каких-то аспектах. О том, что мировоззрение и миропонимание может быть калейдоскопическим и мозаичным, вам кто-нибудь рассказывал?
Да, есть такой, да.
Этот вопрос понятен, да. Даже не трогать. А вопросы диалектики затрагивал?
Нет.
Понимаете, вопросы диалектики – это еще одна такая тема, где западная философия очень сильно наблудила. Потому что если вы обратитесь к энциклопедическим словарям, то в статье «Сократ» написано: «Сократ – один из основоположников диалектики как искусство нахождения истины путем постановки наводящих вопросов». И все. А диалектику в ВУЗе в какой форме вы видели?
Диалектику на французский, скорее всего.
Великий Гегель. Три закона диалектики. Потом Маркс взял эту диалектику, очистил ее от идеализма и получился диалектический материализм. И все равно три закона. Вот. А был такой русский философ Николай Степанович Хомяков, член-корреспондент Императорской академии наук, поэт, ну и один из основоположников идеологии славянофильства. Когда вышла «Наука, логика Гегеля», он почитал ее и написал в том духе, что Гегель совершил подвиг, он развил философию до такого уровня, что она просто перестала существовать. Что то внутреннее сознание, которое есть у человека, к сожалению, утрачено нами, но оно шире логического сознания. И вот если говорить о сознании, то наиболее продуктивное определение того, что сознание, сознание – это область информационного отождествления вечной души и мира человека, в котором пребывает человек, с которым он взаимодействует. И вот такое определение, оно конструктивно и универсально, потому что фактически оно применимо к любым состояниям психики. Вы бодрствуете, сознание есть? Есть. Вы спите, с точки зрения окружающих вы находитесь вне бодрствования. Ваше сознание отключено. Вам видится сон.
Подсознание.
Сон вы осознаете. И для вас это реальность, причем такая реальность, которая действительно реальность. И многие проблемы могут быть решены во сне, если в процессе сна вы включаете осмысленную волю и начинаете модифицировать сюжет сна, течение его событий. Это, в общем, одна из разновидностей магии, но она работает. И многие проблемы, включая медицинские проблемы, решаются таким образом во сне. То есть это тоже.
Если после сна ты начинаешь осмыслять, что именно...
Ну, это просто несколько другое состояние.
Забываешь потом.
Вот. Дело не в том, что забываешь, это другое состояние организма. И, кстати, вот опять же, очень ценный период времени, который мы не всегда можем создать искусственно волевым порядком. Это когда вы уже не спите, но еще не проснулись. Вот это вот пограничное состояние,
красивое.
В нем организм очень отзывчив к таким командам, типа вылечить ангину, еще чего-нибудь вылечить. И состояние перед уходом в сон, тоже вот такое пограничное, оно тоже обладает таким свойством, что оно очень отзывчиво. Но когда вы спите, область отождествления информационного вашей души и мира, она другая. И в это же определение сознания вписываются и продвинутые йоги, у которых там... сознание расширилось до полной невозможности. И шаманы, которые в сознании летают по вселенной.
Когда нагрузка на мозг идет, думаешь,
это,
когда...
это другие вопросы. Вот. Но параметры сознания, как информационные системы, они довольно слабенькие. Вот мы можем удерживать одновременно 7-9 объектов. Если количество людей в аудитории больше 12 человек, то личностный диалог становится невозможным. Мы воспринимаем аудиторию как некое единое целое. Ну, в общем, это с одной стороны немного, а с другой стороны это гораздо больше, чем у многих других. Потому что если вы начнете играть дома с кошкой двумя руками, то кошка сочтет, что вы жульничаете.
Нет.
Это нечестно, потому что кошка может отслеживать только один движущийся объект одновременно. А вот если двумя руками, это нечестно, и вы должны быть наказаны. И вы будете наказаны, потому что с понятием справедливости у кошачьих все в порядке.
Так же, как и собакам. Только одна команда, только а если несколько команд, то она теряется.
А люди тоже теряются.
Дальше. Быстродействие сознания в обычном состоянии 15 бит в секунду. То есть разрешение неопределенности типа да-нет 15 раз за секунду. И это легко видно в кино, потому что если скорость проекции меньше 16 кадров в секунду, вы будете различать отдельные кадрики, быстро сменяющие друг друга. вы увидите каждый кадрик. А вот если скорость 16 кадров в секунду и более, то тогда...
24 кадра.
А да, 25 же.
То тогда все всплывается. Но бессознательные уровни психики, они воспринимают не только вот эти вот кадрики, которые там есть, они в состоянии прорисовать даже те фазы движения, которые не попали в соседние кадры. Вот то, что было между ними, бессознательные уровни психики прорисуют. Теперь как обстоит дело с 25-м кадром? Вот бессознательные уровни психики его ловят. Если, допустим, в фойе кинозала поставить автомат с пепсиколой и в 25-й кадр загрузить, как люди пьют пепсиколу, то статистика на выходе из зала покажет, что к автомату потянется больше людей, чем обычно. Но 25-м кадром тоже руководит наша нравственность. То есть, если вы пепсиколу рассматриваете как средство для мытья посуды и унитаза, то ваша психика не позовет вас к этому самому автомату, где продается пепсикола. И более того, наши нравственные стандарты таковы, что даже под гипнозом человека невозможно заставить делать то, что противоречит его нравственным стандартам. То есть, если вы хотите, чтобы зомби под гипнозом кого-то убил, а ему неприемлема сама идея стрельбы в человека, то надо обходить программу.
Ну, так вкусно.
То есть надо, чтобы он был уверен, что он стреляет в тире по мишени хотя бы.
Подменить понятие.
Да, надо подменить. То есть... Все это очень непросто. Но, понимаете, вот когда Гегель сформировал законы диалектики, он фактически подменил диалектику как искусство познания некой ущербной логикой, потому что логика связана в данном случае с уровнем сознания. И если, допустим, у нас какая-то система описывается тысячами параметров, то взаимодействие этих параметров друг с другом – это как минимум двумерная матрица 1000 на 1000. 15 бит в секунду, 7-9 объектов одновременно – это какой-то кусочек вот этой матрицы. И полный крах. Дальше начинаются такие вещи. Первый закон диалектики – закон единства и борьбы противоположностей. Есть множество процессов, которые не сводятся к парности. Китайская философия основана на троичности. Можно вообще не заморачиваться на количестве, а просто есть некоторое количество взаимодействующих сущностей, и все это дело надо как-то рассмотреть. Но если вам навязывают закон единства и борьбы противоположностей, то ваше миропонимание с того, что приносит вам чувство, будет подрезать все, что туда не лезет. Следующий закон диалектики – закон перехода количественных изменений в качественные и обратно. В химии есть такое явление – изомерия, когда разные химические вещества имеют одинаковый молекулярный состав. Они отличаются только тем, как атомы упорядочены в молекулах. Вот изомерия, она тоже не лезет в закон диалектики о переходе количественных изменений в качественных. Потом еще обратите внимание такое, что во всех языках числительные подразделяются на две категории. Количественные и порядковые. Законы диалектики об этом ничего не говорят. Они говорят только о количестве и качестве, а не о порядке. Хотя внутри всякого порядка, действительно, внутри всякого качества всегда есть некое количество чего-то и некоторая упорядоченность этого чего-то. То есть опять закон дефективный. Ну и третий закон отрицания и отрицания. Ну, в общем, это программа саморазрушения. Потому что если мы имеем полноценный дом и отрицаем его крышу, крышу мы должны снести. И так далее, и тому подобное. В итоге у нас получается разрух. И диалектика, вот как искусство постижения истины путем постановки наводящих вопросов, оно связано вот с этой вот процедурой. То есть, если у вас разделилось бытие на две пары «это не это», то тогда встает вопрос, что это такое и как оно связано со всем остальным, что тут есть. С уровня сознания на этот вопрос вы не ответите. Но с уровня сознания вы можете дать команду бессознательным уровнем психики принять эту задачу к рассмотрению и ответить на этот вопрос. И тогда настанет такой момент, когда ответ на очень сложную задачу просто всплывет сам.
Озарение.
Никак озарение, потому что озарение было раньше, когда мир разделился на это не это. А просто всплывет, и без напряга всплывет. И вот вопрос о повышении своей собственной интеллектуальной мощи — это вопрос о диалоге сознания и бессознательных уровней психики. Потому что если мы создаем парадоксальное состояние, когда сознание замкнуто само на себя, а бессознательные уровни сами по себе, то мы нарушаем информационный обмен сознания и бессознательных уровней психики. И тогда мы становимся тупыми.
А как понять, что сознание само на себя замкнуто?
Ну, как понять?
Бессознание.
Мысли бегают по кругу, как пони из той известной песенки. Пони бегает по кругу, и ничего нового не приходит.
Это значит, сознание само на себя.
Да, сознание замкнуто само на себя. А вообще мысли, когда вот говорят, что ветер в голове, это близко к истине, потому что производство нового знания, оно подобно искусству плавания под парусами. То есть надо правильно паруса ставить по отношению к тем информационным потокам, которые есть в природе, и вы приплывете туда, куда надо, и, в общем-то, довольно быстро, и в ряде случаев даже путем нет.
Интуиция должна быть, как правило, правильно поставить паруса.
Поэтому вот, если вы хотите, чтобы познавательно-творческая культура состоялась, то Гегеля с Марксом и их логику, подменившую диалектику, надо забыть и ограничиться вот той сократовской простотой, что искусство диалектики – это искусство постановки вопросов, нахождение на них ответ. Вопросы ставятся с уровня сознания, а ответы всплывают с бессознательных глубин сами, ну, тем более эффективно, чем лучше ваша картина мира. И вот переход концепции триединства, он способствует тому, чтобы интеллектуальная мощь выросла по сравнению с тем, что было до того, поскольку вот эти глюки, связанные с тем, что информация и алгоритмика не существуют как объективные категории, они исчезают. И все становится на свои места, гуманитарные науки обретают метрологическую состоятельность, и в них есть место для работы аппарата математической статистики и теории вероятности, и много для чего еще, и получается иная картина мира более эффективной. Причем, опять же, обратите внимание, в эзотерических традициях, по крайней мере, иудаизма, там для посвященных концепция триединства материи, информации и мира, хотя и под другими именами. А для всех остальных пространство, время, вещество, дух best, как сказал великий Харберт, это для толпы. Вот, значит, первая часть закончилась.
А вы сказали, Сократом ограничиться, а вот товарищ Хомяков?
А товарищ Хомяков, он просто высказался в адрес Гегеля, а сам не стал заниматься развитием.
А жить в ладу с самим собой, это означает, что сознание...
Жить в ладу с самим собой можно по-разному. Есть такой анекдот на тему нравственности и того, что жить в ладу с самим собой. Значит, Карабас-Барабас сидит в умиротворении в кресле. В камине догорает Буратино. На огоньке варится супчик из черепахи тортилы. Пудель Артамон сидит, воет на цепи, Мальвина, изнасилованная, плачет в кровати. Карабас-Барабас подводит итог. Это просто сказка какая-то. Об этом можно было только мечтать. Вот он пребывает во внутреннем умиротворении самим с собой. А вот что такое внутреннее умиротворение, это опять вопрос, который в атеистическом и в религиозном миропонимании по-разному освещается. В атеистическом понимании мы уходим в либерализм, дескать, есть беспредельное разнообразие, и это хорошо. А в религиозном миропонимании там иначе. Там есть тезис «Всевышний не ошибается». Все, что свершается, свершается наилучшим возможным образом при тех нравственности и этике, что свойственны людям. И вот эта мысль должна вызывать предельно светлые эмоции. И вот когда это настроение поймано, тогда чувства, интеллект, психика в целом работают наилучшим возможным образом. Потому что, понимаете, вот в психологии, которая не знает объективности информации и веры, эмоции – это что-то такое очень важное, но что и зачем – это не понять. Потому что теории эмоций много. У меня есть приятель, у него подруга, профессиональный психолог, кандидат психологических наук. Как-то раз затронули вопрос, и он с ее слов – существует 46 теорий личности. Ну, это аналог того, что существует 46 вариантов таблицы умножения, и все разные.
Они пошутили.
Вот. Вот если информация объективная категория, психика это информационно-алгоритмическая система, эмоции часть психики. Какую роль они играют? Ну вот смотрите, 15 бит в секунду, 7-9 объектов одновременно. А если параметров, которые надо анализировать, гораздо больше, то куда их девать? Как в инженерном деле делается? Вот есть пульт проектируемый. За пультом должен сидеть оператор. Он должен контролировать работу какой-то системы. На дисплее мы можем вывести не более 7 параметров одновременно, и чтобы они мельтешили там с частотой не выше какой-то. Потому что если будет больше, то оператор во всем этом запутается и произойдет потеря управления. Куда девать остальные параметры?
На автоматизм вывести.
Выводим на лампочку. Лампочка на пульте горит зеленым цветом, если все хорошо. Если что-то стало не так хорошо, как хотелось, лампочка загорается желтым цветом, и пульт начинает мяукать, привлекая внимание оператора. Если все пошло совсем не так, как надо, лампочка горит красным цветом, и пульт уже не мяукает, а воет. Так что это невозможно не заметить. Вот нормальная реакция оператора – через какие-то дополнительные средства запросить дополнительную информацию о состоянии системы и получить ответ, что пошло не так, помимо тех параметров, которые выводятся вот на дисплей. Вот эмоции в психике человека, они функционально аналогичны вот этой вот зеленой лампочке. Но надо настраивать. Лампочка должна гореть зеленым, ориентируясь на мысль, что Всевышний не ошибается. И вот если в таком настроении она вдруг у вас загорелась желтеньким или красненьким, стали кошки на душе скрести, то вот надо остановиться и подумать, чего происходит и чего с этим делать. И если опять же вы не в закрепощенном состоянии, то на уровень сознания чего-то всплывет. Либо через бессознательные уровни вы отдадите с уровня сознания команду на то, чтобы все это стало нормально. И оно нормализуется.
А бывает, вот эмоции поднимаются, а потом со временем проходят, и ты не понимаешь, почему.
Ну, в общем, к этому надо внимательно относиться. Потому что, с одной стороны, есть просто эмоциональная распущенность, о последствиях которых мы не задумываемся. А с другой стороны, когда мы задумываемся об эмоционально-смысловом строе и поддержании его в правильном виде, мы с течением времени начинаем замечать, что количество ошибок наших сокращается, а последствия ранее совершенных ошибок, они изглаживаются или некоторым образом компенсируются. Поэтому управление эмоциональным строем – это далеко не самый последний навык. Более того, в общем-то, управление собственным настроением – это ключ к решению практически всех житейских задач. И диалектика работает тут вот тоже в правильном настроении.
Где учебник по управлению настроением?
Ну, у каждого есть свои эмоции, учитесь и властвуйте. Вообще, так, если говорить об этом, то не самые скверные книги в прошлом писал Владимир Левин. Искусство быть собой, искусство быть другим.
Владимир?
Левин. Н на конце нет. Искусство быть собой, искусство быть другим, и еще там у него целые. Политика в системе обеспечения национальной безопасности.
Интересно.
Вот. Ну чего сказать? Есть федеральный закон на эту тему. То есть, если вы открываете Яндекс и забиваете в поиск государственная молодежная политика в Российской Федерации, то Яндекс вам сразу выдаст соответствующий федеральный закон со стратегией молодежной политики и еще некоторое количество всякой гуманитарщины на тему о том, как это актуально, как это надо и вообще как это хорошо. Вот. Федеральный закон.
Не, ну а какой? Не помните.
Государственная молодежная политика.
Номера нет.
В Яндексе наберите город.
Вот там сразу находит.
От 93-го года.
Вот. Понимаете, проблема тут только одна. Что в стране напрочь отсутствует такая штука, как научно-методологическое обеспечение государственного управления, в том числе и в области молодежной политики. Ну а если научно-методологического обеспечения нет, то товарищи-законодатели пишут по отсебятине любые законы, которые, в общем-то, в жизни вряд ли могут быть реализованы. Товарищи законодатели, они, в общем, своеобразные ребята. В 1898 году в одном из американских штатов законодатели хотели узаконить формулу, по которой определялась площадь круга. Вот. И в этой формуле предлагалось принять значение числа π равное 3. Положение спас какой-то профессор местного университета, который случайно оказался на заседании Сената данного штата в процессе обсуждения этого законопроекта. Наши законодатели не лучше, потому что вот когда я вам говорил о том, что есть 6 категорий объективных закономерностей, которым подчинена жизнь людей, то когда наши законодатели занимаются такими делами, как объединение часовых поясов, перевод стрелок, то это грубое нарушение общебиосферных закономерностей, потому что биоритмика человека, она не на пустом месте возникла, и она есть. И она определяет многое в нашей жизни, и далеко не все в состоянии перейти к юридически заданному времени без потери здоровья. Поэтому с нашими законодателями, политиками, куда ни сунься, везде глаз да глаз, контроль, контроль. И
у нас нет учебы,
проблема в том, что еще они не обучаемы.
Научно-методологического.
Научно-методологического.
А метрологического туда не прилагается пока, да? Метрологию туда пока не вставляют.
Ну, дело так обстоит, что если в науке нет метрологии, то это лженаука.
Ну, так получается, здесь тоже нет метрологии.
Там вообще даже псевдонауки нет. Потому что все, что относится к государственному управлению, социологии, у нас это рафинированная, изощренная демагогия. Вот чтобы было понятно. Фраза из учебника политологии, рекомендованного для вузов Российской Федерации. Государство – это концентрированное выражение идеи политического.
Идеи политического?
Фраза полностью звучит. Государство – это концентрированное выражение идеи политического. Студентов я прошу изложить ее смысл простым русским языком. Студенты теряются. Тогда я прошу их изложить это смысл простым научным языком. Что если во фразе речь идет, что это концентрированное выражение идеи политического, то первый вопрос, чем будем мерить концентрацию идеи? И в каких единицах концентрацию измерять?
В словах. Там 6 вариантов в химии.
Не размазано.
В молях.
Следующий вопрос. Если есть идея политическая, идея политического, то, по всей видимости, есть и политическое как феномен реальности.
Фамилия.
Поэтому, дорогие товарищи,
языком как-то немножко не согласовано. Политического чего?
Политическое.
Буквально бодро.
Просто звучит как политического. И кого политического?
Ну, просто
глухая кудра.
Владейте падежами.
Старый глухой.
Да.
Глухая кудра.
Если есть идея политического, то, по всей видимости, политическое существует как феномен в реальности. Расскажите мне, как феномен трансформируется в идею. Проще говоря, как человек познает феномен политического и возникает вот эта идея политического, которая потом концентрированно выражается в государстве.
Это власть.
Да, вот.
Мировоззрение человека.
Не ограничено ничем.
Значит, может быть высказано возражение в том смысле, что Михаил Викторович, вот вы выдрали фразу из контекста учебника, а там ведь еще много глав, и если все прочитать, то все станет понятно. Ага, как же. А теперь обратите внимание, что Соединенные Штаты управляются во многом гораздо более эффективнее, чем мы. Почему? Потому что у них тоже есть политология, может быть, даже не столь формализованная и не расписанная в учебниках, но тем не менее некие соображения на эту тему их выдающиеся политические деятели высказывали. Ну вот, например, Авраам Линкольн высказал несколько таких эпохальных идей. законная задача правительства делать для общества и людей то, что каждый из них, выступая в своем индивидуальном качестве, не может сделать вообще, либо не может сделать хорошо.
Можно. Как вы это помните, обладает?
Законная задача правительства делать для общества то, что каждый из людей, выступая в своем индивидуальном качестве, не может сделать вообще, либо не может сделать хорошо. И дополнение к этому. Мы не должны делать за людей то, что они могут сделать сами.
Да, мы это кто?
Мы это государство. Это говорится с позиции президента Соединенных Штатов.
Нет, но государство это целый комплекс, а человек один. Он же ничего не может сделать как государство.
Ну, имеется в виду его команды.
Вот. То есть, понимаете, вот распределение того, что может человек сделать сам, а что он сам не может сделать ни в одиночку, ни на основе импровизации и самоорганизации, это динамика политики. И это всегда, в каждую эпоху, вопрос для обсуждения конкретики. Вот этим занимаются люди сами, государство туда не лезет, а этим занимается государство. Этим занимается государство, предполагает следующий вопрос. А как этим занимается государство? То есть, какие структуры организуются, как они финансируются, как распределяется функциональная нагрузка этих структур? И главный вопрос, как эти структуры взаимодействуют с обществом. Вот если ответы на эти вопросы есть, и они внятные, то тогда можно говорить о том, что государственность работоспособной все-таки будет, если туда понабрать, ну, хотя бы полудурков, а не круглых дураков.
Такое же государство будет тут полудурковатое.
Но государство дураков, оно будет проигрывать государству полудурков.
Ну, половину ровно.
Ну, если не нравятся полудурки, пусть будут полуумные.
Кто лучше, полоумный или полудурок?
А чем они отвечают?
Нет, я скажу, полоумный это хуже, чем полудурок.
Вот. В общем, вот так. И поскольку вот американская политическая культура строится вот на этом, то есть предмет для обсуждения, есть предмет для деятельности. А вот если государство это концентрированное выражение идеи политического, то внимательно следите за руками. Бюджет там.
Практически тут.
Можно я к бюджету?
Нет, ты за руками следишь.
А почему, а к чему за руками следить?
Это отвлечение, отвлекает, или политика отвлекает, а там бабки считают
поддержку. Следишь за руками, бюджет потихонечку тает.
Это там же следит, да. Кто поближе к бюджету, тот лучше сидит, умнее.
Вот, поэтому вот с молодежной политикой, как с одним из видов политики, обеспечивающих общественную безопасность, дело обстоит так же плохо, как вот с концентрированным выражением идеи политического. Почему? Потому что политики, социологи и юристы у нас напрочь оторвались и от биологии вообще, и от биологии человека в частности, и от культуры таковой, какая она вот исторически реально сложилась. Дальше я уже упоминал как-то раз Масару Ибуку. Это один из основателей фирмы Sony и автор книги «После трех уже поздно». Вот если говорить о молодежной политике, то опоздали лет на 20 или поменьше, ну, в зависимости от того, как считать молодежь. Если с 15 лет до 30, то минимум на 12 лет опоздали. Фактически на 15 лет опоздали. Потому что все закладывается в возрасте до 3 лет. Ну, до зачатия тоже много чего, но если вот зачатие и вынашивание прошли правильно, то примерно до 3 лет, и особенно в тот период, пока дитятка не начала говорить само, и на основе языкового моста не стала общаться со всем, кем считает нужным по своему усмотрению, мама – главный человек в дитятке, в его судьбе, и все, что мама сделала не так, либо вообще, либо отчасти не может быть компенсировано потом. Если мама сделала что-то правильно, то это потом будет и в жизни ребенка, и, возможно, в жизни последующих поколений этого рода правильно. Поэтому вот сейчас у нас положение с молодежью, ну, по сути, очень скверно.
Мама виновата.
Потому что в жизнь вошли поколения, чьи мамы курили и до зачатия, и многие курили в процессе беременности и потом. В общем, этому обычно сопутствует то, что называется синдром гиперактивности и дефицита внимания. Поэтому я не знаю, кто не поступает в. Но даже если говорить о тех, кто поступает и с кем приходится иметь дело, то процентов 95 не в состоянии слушать лекции и не в состоянии самостоятельно извлечь информацию из учебника.
Зря так на меня смотрите, моя мама.
Нет, я на вас не смотрю так. Просто вы иногда хихикаете, а мне интересно, чего вы хихикаете.
Что?
Это связано только с тем, что повреждена нервная трубка или при, ну, эмбриональном развитии. Вот. Или в принципе с другими.
Ну там дальше на это накладываются другие поражения, отставания в развитии. В общем, а дальше ведь понимаете, получается так, что когда дитятка растет. Генетическая программа развития организма, она не автономна, она интерактивна. И требуется определенное взаимодействие с внешним миром. Это взаимодействие с внешним миром может протекать по-разному. Потому что, когда к вам приходит дитятка и задает вопрос, вариантов два. Вы напрягаетесь, вспоминаете, чего вы знаете по этому поводу, и вы даете ему готовый ответ. А второй вариант, вы втягиваете дитятку в размышления на эту тему и сами с ним размышляете, рассуждаете. Вот в чем разница этих двух вариантов?
Во втором случае, думает человек.
Вот, в первом варианте ваше биополе настроено на режим выборки информации из памяти. Интеллект практически не работает. Во втором варианте ваше биополе настроено на мышление, выработку некоего знания на основе той информации, которая есть. И, в общем-то, все определяется вашей личностной культурой мышления. Если ребенок не в контрах с вами, вы для него не враг, то его биополя замкнуты на ваши биополя. И он, не осознавая того, сам подстраивает свои биополя под ваш режим биополя, и если вы думаете, ребенок способен думать. Если вы выдаете информацию из памяти в готовом виде, то ребенку негде взять настройку биополя для того, чтобы он мог думать.
То есть анализ постоянно, да, какой-то? Не просто выдавать информацию, а заставлять анализировать ситуацию.
Да, вместе обсуждать, рассуждать на тему развития этой ситуации, так, сяк, чего будет, зачем будет, наводящие вопросы. Потому что вопросы ведь, на что указывает вопрос? Вопрос указывает на некую неопределенность, которая осознанна. Вот в русском языке есть слова «незадача». То есть что-то не заданное, это что-то неопределенное. Задача. Исходные данные и задание получить. Ну, как в арифметике, в учебнике, в задачнике. Исходные данные к задаче, доказать, получить и все такое. И решение. Вот эта троица есть в русском языке. И она соотносится с разными этапами мышления. Вот не задачи, это предшествует вот этому. Как появилось вот это уже задача. А дальше это уже решение. Ну и в общем так вот получается, что в современных условиях изрядной доли молодежи, ну то, что называется, хоть кол на голове тише. Потому что вы можете предоставить им информацию. Но думалка работает в режиме компиляции готовых решений. Если эта информация тяжелая, то интернет-мем не осилил много букв.
То есть учебник открываешь сзади, ответы где?
Да.
Да.
И подгоняешь под ответы.
А решение подгоняешь.
Как в школе. Как в школе.
Открывать интернет, там все решено. Списывает.
Значит, заочники приносят рефераты. Реферат, это якобы они работали весь семестр, и реферат это то, что надо оценить наряду с тем, чтобы пустить их к экзамену. Прихожу домой, запускаю Яндекс, рефераты по очереди. Открываем, первые несколько слов, Яндекс находит несколько источников. Из 22 контрольных работ только одну Яндекс не смог ничего в ней найти с нескольких попыток. Значит, та девочка, которая вот написала этот реферат, она получила 5. Все остальные получили 4. Тройку получила барышня, реферат которой начинался со слов: «Настоящее учебное пособие предназначено».
Тупой срисовал.
Она хотя бы с учебного пособия копировала, да? Вообще даже пятерку тянет. Все-таки не с интернета.
Нет, дело не в том. Дальше. Тоже надо было читать курс на тему истории местного самоуправления в России.
Ссылка у нее была, наверное.
Ну да, да.
Вот, не, она писала сама.
Которая на 5, да?
Да, которая на 5, она писала сама. А та, которая. А все остальные честно скачали, скопипастили и вперед.
Ну, тройки хватит, а то 4, ее много.
Вот, ну, некоторые.
Первую страницу надо писать самому.
Ну, в общем. Это вот норма. К сожалению, это норма. Вот. Поэтому говорить о молодежи как таковой.
Вдохнул уже.
Хитрые.
Ну, в общем, если почитать сказку Маугли, то Бандерлуг. В большинстве своих. Да. И остается вот несколько, примерно 5%, которые чувствуют жизнь, задумываются о судьбах страны, о судьбах мира. Вот, в принципе, вот они единственная адресная аудитория для того, что называется молодежная политика. Но они адресная аудитория не для той молодежной политики, которая предусмотрены этим федеральным законом и стратегией молодежной политики в Российской Федерации. Потому что это все написано юридически формально и не соответствует ни тому, что имеется в обществе реально, ни тому, что должно быть. И главное, оно не ведет ни к каким целям. Потому что если говорить вот по существу, как решаются проблемы, то ключевая то задача, в общем, построить культуру, в которой бы человечный тип строя психики достигался всеми к началу юности, то есть к 15 годам. К 15-летний рубеж и мальчики, и девочки должны преодолевать, обладая волей и непогашенной совестью и стыдом. Вот если эта задача достигнута, то это основа для того, чтобы что-то было дальше. Вторая сторона вопроса состоит в том, что дети должны получать полноценное образование. А какие критерии полноценности образования?
10 лет, 11 лет.
Вот критериев полноценности образования внятных нет. Ну, с одной стороны, безусловно, должен быть некий минимум фактологии, которую человек должен знать. То есть математика, физика, химия, биология, география, история в каком-то виде должны быть. Астрономия тоже должна быть.
Да, с астрономом все столько преподавать.
Дальше. Физкультуры как таковой быть не должно, потому что в том виде, в каком физкультура есть в школе, она вредна для здоровья. Другое дело, что школа не должна быть школой, в которой ребенок обездвижен и калечится гиподинамией и обездвиженностью. Но альтернативная система, она разработана, Владимир Филиппович Базарный, сайты в интернете есть, литература есть, школы работают, порядка 3500 школ в России работают по его системе, и интерес к нему проявили Азербайджан и Беларусь. Вот.
А в Питере есть такая?
В Питере я не знаю, есть ли. Ну, в общем, суть в чем? Раздельное обучение мальчиков и девочек. Этим самым исключается война полов и формирование автоматизмов войны, которые потом дети, повзрослев, уносят в семью и семьи распадаются.
Ну, а вопрос лидерства? Тоже так, тоже воинствующие? В однополых как бы классах.
Значит, вопрос лидерства и вопросы превознесения — это разные вопросы. Вот. Вторая сторона вопроса. В обычной школе дети растут только летом. Осенний, зимний, весенний период, пока идет учебный год, дети практически не растут. У Базарного дети растут круглый год, и в его школах к 10 классу средний рост на 7-10 сантиметров выше, чем в других школах. Причем это не фитили, которые вот просто вытянулись и хлебики, это нормальные, полноценно сложившиеся ребята со сложившейся нормальной осанкой.
Она только мужская?
Это, нет, она не мужская. Там раздельное обучение. Мальчики отдельно, девочки отдельно. Часть предметов общего гуманитарного цикла вместе.
А девочки тоже?
Девочки тоже. Нынешняя школа особенно вредна для девочек. Вопрос не в том, чего преподают, а вопрос в том, что... Вопрос в том, что когда человек стоит, то вот тазовые кости, вот таз. Вот нагрузка такая, что силы раскрывают будущие родовые пути. Это когда человек стоит или ходит. А если девочка сидит, то нагрузка принимается не на вертлужные впадины таза, а принимается на выступы. И система сил такая, что сжимает родовые пути. И, к сожалению, в Питере сейчас, по данным, которые приводит Базарный, 90% детей в возрасте около года страдают той или иной энцефалопатией, то есть органическими нарушениями головного мозга вследствие родовых травм.
Кесарево сечение.
Вот. Кесарево сечение тоже не панацея от этого, потому что оно калечит биополе.
Да?
Да.
Не через ту дырку вылезает.
А любое хирургическое вмешательство оно калечит биополе, да?
Ну, оно калечит биополе матери, во-первых.
В первую очередь.
Да. Во-вторых, в общем-то, поскольку, ну, в общем, понимаете, вот человек это прежде всего система чувств. Генетическая программа развития организма реагирует на то, что приносит чувства. Если что-то запускается в процессе прохождения через родовые пути, а вы достаете ребенка в обход этого, то это не запускается так, как надо.
Механизм.
Соответствующие механизмы не срабатывают.
И для ребенка тоже.
И для ребенка это тоже не очень хорошо.
Но это же происходит в тех случаях, когда иначе совсем никак не развитие.
Да, но это чрезвычайно. А сейчас во многих клиниках просто тупо предлагают кесарить чуть ли не всех подряд.
Потому что, ну, это потому что, видимо, да, деньги.
Потому что это коммерческая услуга. Как оно нормально?
И перевязают трубы, соответственно.
Моя первая жена лежала в роддоме. Соседкой по палате была студентка Питерского университета из Петергофа, девочка Чукча. Значит, на 9-м месяце беременности в питерской электричке она скрутила 3 хулиганов и сдала в милицию. Поскольку у нее это были первые роды, она была не в курсе, как это делается. В общем, когда начались схватки, она не поняла, что такое. Когда отошли воды, она забеспокоилась. Когда прибежали врачи, ребенок уже был у нее на руках и орал.
Ну, чё хотим.
Но это, опять же, здоровый организм, не покалеченный нашей цивилизацией. Или почти не затронутый нашей цивилизацией. Ну а если вот все вот это имеет место быть, то возникают проблемы с обучаемостью. Плюс вредная шариковая ручка с 1-го класса, нарушение мелкой моторики и, соответственно, высшей нервной деятельности. А понимаете, в чем дело? Вот нормальная работа мышц, сокращение сжатия. Вот когда мы пишем перьевой ручкой, то перо упруго, и вниз с нажимом, вверх без нажима, это соответствует естественной моторике мышц. А когда мы пишем шариковой ручкой, чтобы она писала, надо всегда давить, потому что шарик иначе не прокручивается. Статическое напряжение мышц, сжатие нервных узлов, стволов, нервной системы, кровеносной системы, интоксикация организма, естественная реакция организма на статическое напряжение мышц, судорожное дрожание. Оно уходит в почерк. Посмотрите почерки современных школьников. В общем, к медицине это специально.
Они 6 лет учатся.
Чтоб ты ничего не понял, да?
В общем, школа в том виде, в каком она существует, это банда компрочекосов на легальном положении. Вот. Минобрнауки и вообще организации. Эргономика классов, сама организация учебного процесса и много чего другого. Потому что, в принципе, после того, как ребенка научили читать, дальше, пожалуйста, список литературы и обсуждение того, чего прочитал и понял. Потом есть еще одна такая вещь. Вот в 30-е годы, когда в 20-е были рабфаки, а в некоторых вузах тоже, была бригадная форма обучения. Ну, суть в чем? Класс делился на группы, каждая группа занималась самостоятельно, преподаватель вызывал кого-то из этой группы, и в зависимости от того, как он отвечал, ту оценку получали все. Когда мне папа о таком деле рассказал, а он учился на рабфаке именно в такой форме, я сказал, что это нечестно, потому что если позовут двоечника, то мне поставят его двойку, хотя я такой вот умный и хороший.
А вызывали любого?
А вызывали любого.
В смысле, не, да. Не группу выдвигала?
Да, не группу выдвигала, а преподаватель.
Нет, но с другой стороны,
вот. Но, понимаете, нет, там было другое, потому что в отличие от современного школьника, рабфаковец был заинтересован в том, чтобы наверстать то, чего он не получил, не обучаясь в гимназиях, для того, чтобы поступить в вуз. И вот когда класс делился на вот эти группы, то в основе учебного процесса лежала самоподготовка. То есть они сидели, изучали учебник, каждый рассказывал, как он понимал этот учебник, и они помогали друг другу выйти на этот уровень. И если, допустим, группа начинала с того, что там был какой-то суровый двоечник, то к концу года он поднимался на уровень такой, что вместе с ним в одной бригаде было учиться не страшно за свою успеваемость. В общем, вот эта вот система, она была ориентирована не на то, чтобы воспитать честолюбца, который превозносится над всеми, за 15 минут делает домашнее задание и потом скучает на уроке.
Он должен работать до конца.
А она была ориентирована на то, чтобы отстающих в этой системе вообще не было, и люди учились по максимуму. Причем складывалась бы еще коллективная взаимопомощь и взаимовыручка.
Командная игра такая.
Да, вот эта вот система, она обеспечивала, в общем-то, много то, чего невозможно в современной школе. Причем и в те времена были выдающиеся педагоги, вот Антон Семенович Макаренко, у него много чего было. Но контингент Макаренко – это изначально то, что называется малолетние преступники. Беспризорники, которых ОГПУ подгребало, потом в эту колонию, потом Макаренко, потом учеба. И в итоге выясняется, из 3000 человек, которые прошли через его руки, ни один не вернулся в преступный мир. Все нашли свое место в качестве вполне внятных, состоявшихся людей в Советском Союзе.
Вот надо не сказать вот это.
Вот, но республика Шкит это не совсем то.
Ну, в принципе,
это уже, скажем так, еврейская пародия на
то, что было.
Великую русскую педагогическую культуру.
Скажите, а вот раньше, ну что-то было меньше, раньше было больше. Вот тугое пеленание младенца в течение нескольких месяцев, по-моему, это вообще...
Это тоже вредно.
Как это на мозге вообще отражается?
Это вообще на всем организме вредно отражается.
Пеленание?
А для чего это было введено? Это диверсия.
Ну для чего введено? Под предлогом того, что ребенок там, дескать, ему тепло, хорошо, потому что у малыша, в общем, с терморегуляцией не все очень хорошо. А если он туго запеленут, он не развернется сам и не замерзнет.
Дело в том, что он еще руками, когда вот. Он там может поцарапать себя. Там...
Вот. Ну это тоже, ну сделай это, он да, рукавчики говорит. Подлиннее.
Ну к тюрьме готовят.
Вот. Ну в общем, ничего хорошего в этом нет. Но опять же, ни в одной естественной культуре нет родов лежа. Стоя, на Руси в бане стоя, роженицу водили две женщины, она вот опиралась им на плечи.
Головой вниз.
Вот. Ну там
повитуха принимала, да?
В общем, не одна. В Египте сидя, в чем принципиальная разница? Как только вы ложитесь, расслабляются мышцы брюшной стенки. Если вы ходите, стоите или сидите на корточках, мышцы брюшной стенки помогают мышцам матки выдавить плод наружу.
Падать только высоко.
Нет, ну поскольку было сопровождение, то травм не было. И во всяком случае, при затяжных современных родах лежа, там и мать, и дитя измучаются гораздо больше, чем в таком.
А в воде?
В воде это отдельная тема. Это противоестественно.
А, противоестественно?
Есть культуры, в которых до 15 лет ребенок вправе приложиться к груди матери. В частности, у алиутов.
А сейчас почему?
У кого?
У алиутов.
Алиутов?
Насчет больше года нельзя, это глупости, до 2,5-3 лет это есть.
Да сейчас ругают мамочек всех.
Не-не-не. Ругают. Больше слушай нашу медицину. Поэтому, если вот говорить реально о молодежной политике, то задача номер один – воспитать поколение Василис Премудрых, которые правильно выберут пап, правильно зачнут, правильно выносят, правильно родят, и потом вот все, что в возрасте до 3 лет – делают все правильно.
Вы говорите, правильно выберут папа, а остальным как?
Ну, чтобы потом правильно алименты
снимать.
А это как военно-полевая хирургия. Раненых с поля боя привезли, а дальше сортировка. А демография такая, что если у нас есть, допустим, миллиард бундерлогов или более того, то это не решение демографии. Потому что требуется, чтобы дети были здоровые и правильно воспитаны. А к этому готово ну, примерно 5% из нынешнего поколения молодежи. Потому что все остальные вступают в дискуссии на тему о том, что сколько можно пить, сколько можно курить, что абсолютная трезвость – это бзик и так далее и тому подобное.
И что можно применить.
И что... Много чего. И, в общем-то, реально получается, что будущее, оно реально примерно в руках 5% нынешней молодежи, которая в состоянии воспринимать вот реальность как таковую и осмысленно к ней относиться и разделять, что добро, что зло, и работать на добро. А остальным получать удовольствие абы от чего? Пиво приносит удовольствие? Приносит. Сосем пиво. Марихуана приносит? Приносит. Дымим марихуаной.
Сосем марихуану.
И так далее, и тому подобное. А порядка только 5% молодежи, они в состоянии вот задумываться об этих проблемах, задумываться о том, что надо вырастить поколение Василис Премудрых. Ведь не случайно в русских сказках вот положительный женский образ – это Василиса, причем с эпитетом Премудрая. Там на Западе тогда везде всякие красотки.
Что? Иван Дурак тогда получается.
Ну, Иван Дурак, он, скажем так, тоже это не совсем, во-первых, он дурак.
Иван Царевич.
Во-вторых, слово «дурак» вроде как тоже порядком сохранил исходный смысл. В общем, в сказке «До третьих петухов» у Шукшина Баба-Яга спрашивает: «А ты как, дурак? Вовсе дурак или, может, просто бесхитростный?»
Неумный дурак, да.
Нет, просто бесхитростный.
Да, да, да.
Вот. Поэтому
не зло защитить.
Бесхитростный.
Ну, бесхитростный. Потому что хитрость, она как бы больше к злу относится.
Да, хитрость, она больше относится к злу.
Ну, а в наше время к углу.
Дурак же, это латынь вроде.
Ну, потому что военная хитрость,
хитрожопы, вот они там все наверху.
Хитрость, потому что это опять вопрос, за что ведется война. Потому что если ведется война за правые цели, то она в любом случае все-таки расплата за ошибки прошлого. Потому что если бы не ошибки прошлого, то у агрессора не было бы и в мыслях напасть.
Наше дело правое, да?
Да.
А сейчас мы за кого?
Ну, поэтому идет углубление нации. Извините.
Мы расплачиваемся за 1000 лет крещения Руси.
Да. Никаких атак
слово
не было толком.
Дурак, оно же от слова твердый. Может, это стойкий человек.
Вот.
Дура латинская.
Вообще твердый, много да. чего в русском языке изменило свои смыслы на прямо противоположные.
Стойкий боец.
Ну, вот смотрите, злачное место в современном понимании, что это такое?
Плохое место, значит.
Неплохое, а такое.
Притон.
В общем, это притон, место разврата и царства всяких пороков. Что такое злаки?
Это вкуснятина.
Это основа кормовой базы. Да, рожь пшеницы, основа кормовой базы цивилизации до начала техносферного развития. Злачное место тогда что?
Амбара.
Не амбар. Это место, где злаки из травы прут. Поле. Просто поле. Так.
Поле, да.
Это не поле, потому что поле это монокультура, а монокультура это всегда неполноценно. Вы знаете, что такое пермакультура?
Перма,
значит, перма, записываем пермакультура, смотрим в интернете.
Записываем. Все записывают.
Значит, года 3 тому назад в аграрный университет приезжал Зепп Хольцер. Это вот один из подвижников пермакультуры. Значит, он вырос в Австрии в послевоенные годы. В общем, среднегодовая температура у них там плюс 4. Он мальчишка был любознательный, всякие травинки, веточки и всякое втыкал, заботился о том, чтобы оно росло. Оно у него росло, он решил, что ему не хватает сельскохозяйственного образования, поступил в какую-то сельскохозяйственную академию в Вене, наслушался лекций, приехал, сделал, как учили, в первую зиму все вымерзло.
Как учили.
Вот. Значит, после этого он понял, что поменьше надо слушать, чего учат, и побольше приглядываться к тому, что происходит.
Теория и практика.
В итоге он научился создавать биоценозы. Биоценоз – это сообщество растений, животных, насекомых, которые из поколения в поколение воспроизводят само себя. Значит, у него в Альпах, там, где среднегодовая плюс 4, растут субтропические растения. То есть персики у него свои, виноград свой, иногда свои бананы. А дальше начинаются интересные вещи. Биоценозы устойчиво существуют так, что одни растения и животные организмы защищают других. Поэтому расходы на сельхозхимию ноль. По законодательству Австрии он должен к себе регулярно приглашать ветеринара для того, чтобы ветеринар там осматривал и вакцинировал свиней и всех прочих, кто у него там живет. Ветеринар приезжает, говорит, что ему там у него делать нечего, все и так хорошо, и все у него вот есть. И эти биоценозы искусственные, они обладают продуктивностью более высокой, чем монокультуры. Это выражается в том, что он налогов платит в 10 раз больше, чем его соседи, которые ведут традиционное сельское хозяйство. И для него главный враг – это бюрократы из Брюсселя, которые лезут всюду и лезут с глупостями. Например, приезжает бюрократ сереть января, когда вот такой вот снежный покров, и домогается у него, как обстоит дело там у него с обспашкой под снежным покровом осенью. Он ему раскапывает 1 квадратный метр, показывает почву, в каком она состоянии, бюрократ кивает головой и спрашивает, а чего там? Дает бюрократу лопату на.
Вот за это штраф.
Вот. То есть, понимаете, монокультура – это плохо. Потому что то, что вырастает в режиме монокультуры, оно вырастает хуже, чем оно же вырастает в составе биоценоза. А в составе биоценоза и продуктивность выше, и качество сельхозпродукции тоже выше. Как за счет отсутствия сельхозхимии, так и за счет взаимного влияния организмов в биоценозе друг на друга. Поэтому изначально злачное место – это биоценоз, богатый знаками, которые воспроизводит сам себя. Что происходит с дураком, по всей видимости, то же самое. Потому что очень много чего в русском языке поменяло смысл на противоположный.
Нет, но если задумываться, в любом слове, можно понять, просто люди не задумываются, произносят и все.
А если хотел бы сказать на людей, вообще-то говоря, это штуковина. У нас государство и так формирует отношения между людьми, что они во многом неестественны. У нас не возникает биоценоза социального.
У нас вообще ничего не возникает, потому что политика рассчитана и направлена на предельное разобщение и управление человеком через телевизор и интернет.
Как
Дитятку воспитывать?
В Европу, что ли, в окошко? Петр, открыл окошко.
Игнорировать телевизор, интернет по мере необходимости, больше живого общения с друзьями и детьми друзей.
Где-то за общение. Каждый, а женщина тем более, только муж и все, а друзей все. Друзей, каких друзей?
Ну,
только семья.
Это тоже женщина женщине рознь.
Ну, больше всего.
Вот. Ну и опять же, и друзья, они не всегда благотворны для семьи. Потому что в порочном обществе, в общем-то, практически все порочно.
Ну, нормально, обычно порочно. Работа, дом, церковь.
Ну, ты еще не замужем. А когда будешь замужем, ты можешь раз к себе, и все, только тебе внимание. А муж уже без друзей остается. И в результате потом мужики спиваются, загуливают уже.
Потому кошмар такой. Я уже боюсь.
Потому что матриархат идет, давление над мужиками. Ну, это вообще, это психология.
Сергей свою историю рассказывает.
Я не только свою историю, а историю вообще все.
В общем, то, что происходит под горбом статистического распределения, это не актуально по отношению к будущему. По отношению к будущему актуальны хвосты распределения. Если побеждает один, то деградация, если побеждает другой, то развитие.
Что относительно?
Значит, я не сказал.
Вот. Поэтому этот самый федеральный закон полистаете сами, стратегию полистаете сами. Чего там не сказано, я вам рассказал за прошедшие 3 лекции. Ну и почему это не будет работать, вам должно быть понятно из того, что я рассказал.
А то, что будет работать?
А что делать? Строить что семьи, делать? Воспитывать что детей так, чтобы они не были бандерлогами.
Перспектива есть?
Сереж, на ближайшее будущее у тебя 10 семей.
Ну, перспективы какие?
А если, допустим, что там строительных на табло
хоть число как-то...
Мне кажется, повышает
образование,
много понимания.
Главное не занимать позицию «моя хата с краю». И, кроме всего прочего, надо помнить о том, что через ноосферу можно управлять всем, чем угодно, включая политику и удаление со сцены политики всяких нехороших людей, типа Леха Качинского, поджигателей потенциальных мировых войн и так далее. Ну, в 95-м году, когда были события в Югославии, в общем, на Западе там решали вопрос, а не трахнут ли по России, пока Россия слаба. В течение 2 недель в Штатах проходит эпидемия, в результате которой гибнут и умирают всякие ЦРУшники, генералы и так далее и тому подобное. Кто-то...
Путин виноват.
Кого-то инфаркт огрел, кого-то инсульт, кто-то утонул. То есть это работа через ноосферу. все, кто мог нажать красную кнопочку или содействовать, чтобы ее нажали, они заблаговременно умерли.
Это как Пушкин, ум человека, пророка Лугачева, да?
Да.
То есть о России можно не беспокоиться, у нас есть охрана.
Спецслужбы работают, да?
Главное не быть скотами. Тогда все будет хорошо. Потому что...
Главное быть капуцином.
Потому что... Бандерлоги Всевышнему не нужны. Вне зависимости от того, в России они или в Штатах. В Штатах, кстати, не все пиндосы.
Но большинство. Там есть
еще и агеры.
Они на себе.
Нет, там есть, в общем, вполне нормальные люди. Только другое дело, что у них кругозор не глобальный. Они жертвы их системы образования.
Они потомки шпаны.
Ну, целая Австралия потомки шпаны. У нас Сибирь и весь Дон. С Дона выдачи нет. Это кто?
Дерьма везде хватает.
Не, ну потомки шпаны. Не все же приезжали с первыми этими колонизаторами. Многие приезжали уже...
Ну, кто хотел хорошей жизни, понимаешь?
Дело не в том. Дело в том, что там достаточно много людей, которые...
Джентльмены удачи.
В труде честнее наших.
Да. Работяги там что, просто не жилось в Европе.
Они думают,
какая честность будет.
Ну, какая честность будет?
Индейцев жалко.
В общем, на российской продукции вправе писать «Осторожно, сделано в России».
На ядерной бомбе, да?
Ядерная бомба это... Так, ладно. Потому что если вы покупаете любой советский автомобиль, первое, что вы должны сделать, это его перебрать заново и собрать как следует.
Подтянуть колеса, да.
Потому что гайки не затянуты, каких-то гаек нету.
Смазки не хватает.
В тормозной системе могут быть пузыри в воздухе и все, что угодно.
Это русский бизнес.
Потому что...
Форты как бы выпускают нормально, а эти не
надо. Потому что качество.
А потому что отношение к труду такое.
Так что-то там работает наш.
Серёжа, круговорот запчастей в природе, понимаешь?
Потому что отношение к труду такое, что у нас можно халтурить, у них один раз халтуришь, выставят за ворот.
Правильно.
Как условия?
А у нас,
я тебе пример говорю,
кроме всего прочего, у нас реально на протяжении последней тысячи с лишним лет родоплеменной строй. Родоплеменной строй – основа кадровой политики. Ну, в откровенном обнаженном виде в империи царская династия плюс дворянская олигархия воспроизводит себя, и фамилии во власти повторяются, потому что представители одних и тех же родов дают канцлеров, высших чиновников и так далее и тому подобное. Граф Толстой, граф Толстой, граф Толстой. Вита туда затесался вопреки всему.
Нет, просто советская власть еще.
Потому что Вита при Александре III это один человек, при Николае II это другой человек. Если говорить о Вите.
А Шувалов и Нарышкин это из этого?
Ну, вроде как они потомки.
Потомки.
Ну, советская власть-то это...
Дальше советская власть.
По крайней мере, Нарышкин.
Ну, ладно, там Тимур Фрунзе...
Про Нарышкина здесь как клад нашли, знаешь, да?
Микоян честно летал летчиком-испытателем. Дальше Юрий Леонидович Брежнев, замминистра внешней торговли. Идет процесс награждения его каким-то орденом. Он Леониду Ильичу. Спасибо, папа.
Псевдоним. Казахский президент, он говорит, что у нас женщины даже есть подготовлены.
А вот. Дальше.
Это специально женщина.
Рогозин-старший, Рогозин-младший и так далее. То есть куда ни плюнь, везде родоплеменной строй. В Штатах родоплеменного строя нету.
Клинтоны.
Да, есть некоторое количество кланов, которые контролируют Штаты. Да, они выдвигают... В ряде случаев президентов. Да,
не только президент, там вся верхушка, извините.
Да, верхушка неофициальная.
Но верхушка не кланово замкнута, потому что, Ну, кто такими были Рокфеллеры?
Ну, здравый смысл у них может есть, но
кто,
он знал.
Кто был Рокфеллеры в свое время?
Это мой товарищ был.
Там лет 200 назад.
Казахско-славянский корень у Рокфеллера.
Это пиратская династия.
Откуда вылезла Кондолиза Райс? Вот будь в Штатах, будь в Штатах родоплеменной строй, Кондолиза Райс не поднялась бы на это.
У нас там отдельные тоже есть люди, которые... Вот как поднялся, да? Круто.
Но в Штатах того родоплеменного строя, какой есть у нас, нету.
А это хорошо, что родоплеменное строй?
Березовский вообще он рядом живет.
Потому что кадровая база сужается до этого самого элиты клановой. И дальше получается так, что если в первом поколении там все более-менее соответствуют занимаемым должностям, то в третьем поколении в силу биологического вырождения и в силу того, что у людей формируются свои интересы, дело которым занимались отцы и деды, семейное дело, им неинтересно, и они его делают кое-как и никак. Поэтому родоплеменной строй – это всегда деградация профессионализма, прежде Сам всего.
Хороший был пример АвтоВАЗ, да, то есть там наверняка были вот эти самые отношения, которые привели
к полной
деградации.
Да. Одна из причин, почему Ту-144 не вышел на линии. Туполев-старший передал КБ Туполеву-младшему. Он пропустил Туполева-младшего через все подразделения КБ. Аэродинамика, прочнисты, двигателисты, электронщики, все что. То есть Туполев-младший был один из наиболее хорошо подготовленных инженеров. Но по своей психологии он был не боец. И он был не в состоянии координировать работу КБ. Когда дело дошло до передачи КБ Туполеву-младшему, все согласились, кроме одного. Кербер был такой. Зам Туполева по электротехнике. Он в знак протеста написал заявление по собственному желанию. Туполев положил его под сукно. Кербер 2 недели не ходил на работу, но получал зарплату. Потом Туполев как-то с ним договорился, он вернулся. Но остальные съели, потому что для них родоплеменной строй – это норма. Но одна из причин, почему Ту-144 не летает, это то, что Туполев-старший передал КБ под управление Туполеву-младшему.
Не доработали, да?
Вот. Когда... В общем, одно из последних интервью Бориса Викторовича Раушенбаха. Его попросили дать характеристику Королеву одним словом. Вот. Раушенбах сказал, что Королёв не был инженером в привычном вот понимании нашего слова. Он не был конструктором, он не был ученым. Если его характеризовать одним словом, он полководец.
А, кстати, Ту-160 же летает. Он позже был сделан, чем Ту-144.
Принцип другой, то, наверное.
Да иди ты своим принципом. Серега, ну подожди, перебивай.
Во-первых, Ту-160 там не стоял вопрос о издержках при эксплуатации.
Не, ну вот он, другая задача.
Другая задача, это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса. Ту-160 могло бы не быть. А была бы Т-100 сухого. То, что Т-100 не стало, и он стоит в двух экземплярах в музее Монина или в одном, это во многом результат того, что Туполев как интриган был более эффективен, чем сухой. Ну а потом, понимаете, вот когда рассказывают о том, что, дескать, Туполев жертва сталинских репрессий, в общем, довелось мне беседовать с одной тетушкой, которая Туполева просто непереносимо, потому что вся ее родня работала в КБ у Туполева и сгинула по его доносу.
Сколько еще тут на что?
Об этом...
Кстати, Купцов, вы читали Купцова, да, который пишет все время про артиллерию, такой роман о том, что как бы нас изобрели дульный тормоз в конце еще Первой мировой, потом он исчез, танки были стволы длинные, потом, так сказать, их урезали, потом все это возвращалось, он от диверсии, ну, если то... не Купцова не читали, он расследовал.
Я не читал Купцова, но вообще дурости много было.
Нет, дело в том,
ну,
что...
например, первое устройство для работы дизеля подводной лодки под водой было сделано в 15 году на лодке «Акула». В советском флоте оно стало применяться массово только после Второй войны на основе опыта немцев.
Можно это сам здесь дополнить, как бы вставку? Если Купцова кто не читал, есть такая, это артиллерия называется, история артиллерии и тому подобное. Короче, это, он такой как бы в стороне, он исследует все эти вещи. Очень многочисленные, авиацию, артиллерию, там, вооружение, технически начался. Он вывод такой сделан, что в мире существует некий заговор. Масонский там и типа, он там проводит, пытается расследовать и аргументирует. На основании чего он аргументирует? Он разыскивает всякие исторические вот эти вот инженерные разработки, которые были, даты их поставляет, потом историю конструкторов туда-сюда. Он описывает, как у нас в 1937-1935 году погибла огромная масса авиаторов, которые были разработчиками новой техники. Причем, как только они пригоняли новую технику сюда, под Смоленск, они обязательно погибали через год. Когда они работали на своих заводах, они, если было все успешно, их переводили или в центр, они кончали, короче, по разным словам. Так, короче, вот этот Купцов, он это все подводит, и он говорит о том, что, в принципе, существует мировой заговор. Он там же приводит эту Вторую мировую войну, о чем это речь, о том, что такая же картина происходила и в Германии. В Германии не только тулупы, когда они оказались перед Москвой и не могли наступать, потому что у них не было. Он приводит о том, что пушки, в самолетах стояли авиационные пушки, которые могли любые танки прошивать очередями, как пулеметы. Авиационные пушки и морские орудия. Так вот, в начале войны танки были вооружены такими орудиями, которые друга не стреляли.
Лучше встать, чтобы видно было.
Не, ну я просто упоминаю здесь, просто это вот отдельная вещь, очень интересная вещь.
В общем, реально то, что Сталин и Грабин перед войной
там и Грабин рассматривают это все эти вещи.
В КВ стояла 107-миллиметровая пушка. И даже некоторое количество таких пушек Грабин сделал. Но воли Сталина и Грабина не хватило для того, чтобы переломить мнение танкового начальства. 10. Танковое начальство настаивало на том, что броня крепка и танки наши...
Продолжение. Быстрые. Он это рассматривает во всех видах родов войск, я просто дополняю. И что именно существует некая заговор в виде академиков, в виде научного некой элиты, которая принципиально подставляет общество под того, чтобы воевало, вот, например, то есть они там планы войны строили, и вот эта подпольная вещь, она типа он ее обвиняет о том, что она существует. То есть внутри любой науки существует группа, которая контролирует технические прогресс.
Да.
И причем таким образом, чтобы вот вы погибнете, они знают, что вы погибнете. Через год вытаскивают то, что 10 лет назад уже было известно. И все утро, вот смотрите, извините, дульный тормоз. Видели, что на танках дульный тормоз? Смотрите, танки начала войны. А дульный тормоз, он 30% энергии берет. Это элементарная вещь. Стволы легче, все легче. А он исчез. Он исчез. Ну, просто как пример того, что это серьезно. Все, я больше не буду. Купцову, короче, почитайте, есть так.